В комсомольском коллективе однообразное спокойствие было резко нарушено незначительным, как сначала показалось, происшествием. Член бюро ячейки среднего ремонта Костька Фидин, курносый, с исцарапанным оспой лицом, медлительный парнишка, сверля железную плиту, сломал дорогое американское сверло. Сломал по причине своей возмутительной халатности. Даже хуже, почти нарочно. Произошло это утром. Старший мастер среднего ремонта Ходоров предложил Костьке просверлить в плите несколько дыр. Костька сначала отказывался, но под нажимом мастера взял плиту и стал сверлить. Ходорова в цехе не любили за придирчивую требовательность. Он когда-то был меньшевиком. В общественной жизни не принимал никакого участия. На комсомольцев смотрел косо, но свое дело знал прекрасно и свои обязанности выполнял добросовестно. Мастер заметил, что Костька сверлит на сухую, не заливая сверло маслом. Мастер торопливо подошел к сверлильному станку и остановил его. «Ты что, ослеп, что ли, или вчера пришел сюда?» – закричал он на Костьку, зная, что сверло неизбежно выйдет из строя при таком обращении. Но Костька облаял мастера и опять пустил станок. Ходоров пошел жаловаться к начальнику цеха, а Костька, не остановив станка, побежал искать масленку, чтобы к приходу администрации все было в порядке. Пока он нашел масленку и вернулся, сверло уже сломалось. Начальник цеха подал рапорт об увольнении Фидина. Бюро комсомольской ячейки вступилось за Костьку, опираясь на то, что Ходоров зажимает молодежный актив. Администрация настаивала, и разбор дела перешел в бюро коллектива. Отсюда и началось. Из 5 членов бюро трое были за то, чтобы Костьке вынести выговор и перевести его на другую работу. Среди них был Цветаев. Двое же вообще не считали Костьку виноватым. Заседание бюро происходило в комнате Цветаева. Здесь стоял большой стол, покрытый красной материей, несколько длинных скамеек и табуреток, собственноручно сделанных ребятами из столярной мастерской. По стенам портреты вождей, позади стола во всю стену развернутое знамя коллектива. Цветаев был освобожденный работник, кузнец по профессии, он благодаря своим способностям за последние 4 месяца выдвинулся на руководящую работу в молодежном коллективе. Вошел членом в бюро райкома и в состав губкома. Кузнечил он на механическом заводе, в мастерских был новичком. С первых же дней он крепко прибрал вожжи к рукам. Самонадеянный и решительный, он сразу же приглушил личную инициативу ребят, за все хватался сам и, не охватив полностью работы, начинал громить своих помощников за бездеятельность. Комната и та декорировалась под его личным наблюдением. Цветаев вел заседание, развалясь в единственном мягком кресле, принесенном сюда из красного уголка. Заседание было закрытое. Когда парторг Хомутов попросил слова, в дверь, закрытую на крючок, кто-то постучал. Цветаев недовольно поморщился. Стук повторился. Катюша Зеленова встала и откинула крючок. За дверью стоял Корчагин. Катюша пропустила его. Павел уже направлялся к свободной скамье, когда Цветаев окликнул его. «Корчагин, у нас сейчас закрытое бюро». Щеки Павла залила краска, и он медленно повернулся к столу. «Я знаю это. Меня интересует ваше мнение о деле Костьки. Я хочу поставить новый вопрос в связи с этим. А ты что, против моего присутствия?» «Я не против, но тебе же известно, что на закрытых заседаниях присутствуют одни члены бюро. Когда людно, труднее обсуждать. Но раз пришел, садись». Такую пощечину Корчагин получил впервые. На лбу межбровей родилась складка. «К чему такие формальности?» – высказал свое неодобрение Хомутов, но Корчагин жестом остановил его и сел на табурет. «Я вот о чем хотел сказать», – заговорил Хомутов. «Насчет Ходорова это верно. Он человек на отшибе, но у нас с дисциплиной неважно. Если так все комсомольцы начнут сверла крошить, нам нечем будет работать. А уж беспартийным пример и вовсе никудышный. Я думаю, что парню предупреждение дать нужно. Цветаев не дал ему договорить и стал возражать. Прослушав минут 10, Корчагин понял установку бюро. Когда же приступили к голосованию, он выступил с заявлением. Цветаев, пересилив себя, дал ему слово. «Я хочу передать вам, товарищи, свое мнение о деле Костики». Голос Корчагина был более резок, чем он этого хотел. «Дело Костики – это сигнал, а главное не в Костике. Я вчера собрал немного цифр». Павел вынул из кармана записную книжку. «Они даны табельщикам. Послушайте внимательно. 23% комсомольцев ежедневно опаздывают на работу от 5 до 15 минут. Это уже закон. 17% комсомольцев прогуливают от 1 до 2 дней в месяц систематически, в то время как беспартийный молодняк имеет 14% прогульщиков. Цифры хуже плетки. Я мимоходом записала еще кое-что. Среди партийцев-прогульщиков 4% по 1 дню в месяц и опаздывают тоже 4%. Среди беспартийных взрослых прогульщиков 11% по 1 дню в месяц и опаздывают 13%. Поломка инструмента 90% падает на молодняк, среди которого только что принятых на работу 7%. Отсюда вывод. Мы работаем много хуже партийцев и взрослых рабочих. Но это положение не везде одинаково. Кузнице можно только позавидовать. У электриков удовлетворительно, а у остальных более или менее ровно. Товарищ Хомутов, по-моему, сказал о дисциплине лишь на четверть. Перед нами стоит задача выровнять эти зигзаги. Я не стану агитировать и митинговать. Но мы должны со всей яростью обрушиться на разгильдяйство и расхлябанность. Старые рабочие прямо говорят, на хозяина работали лучше, на капиталиста работали исправнее, а теперь, когда мы сами стали хозяевами, этому нет оправдания. И в первую очередь виноват не столько Костька или кто там другой, а мы с вами, потому что мы не только не вели борьбы с этим злом как следует, а наоборот. Под тем или другим предлогом иногда защищали таких, как Костька. Здесь только что говорили Самохин и Бутыляк, что Фидин свой парень. Как говорится, свой в доску. Активист несет нагрузки. Ну, сковырнул сверло, подумаешь, какая важность, с кем не случается. Зато парень наш, а мастер чужак. Хотя с Ходоровым никто работы не ведет. Этот придира имеет 30 лет рабочего стажа. Не будем говорить о его политической позиции, он сейчас прав. Он, чужак, бережет государственное добро, а мы кромсаем заграничные инструменты. Как такой оборот дела назвать? Я считаю, что мы сейчас нанесем первый удар и начнем наступление на этом участке. Предлагаю Фидина, как лодыря, разгильдяя и дезорганизатора производства, из комсомола исключить, об его деле написать в стенгазете и открыто, не боясь никаких разговоров, поместить вот эти цифры в передовой статье. У нас есть силы, у нас есть на кого опереться. Основная масса комсомольцев – хорошие производственники. Из них 60 человек прошли через боярку, а эта школа – самая верная. С их помощью и при их участии мы зигзаг этот заровняем. Только надо раз навсегда отбросить такой подход к делу, какой есть сейчас. Обычно спокойный и молчаливый, Корчагин сейчас говорил горячо и резко. Цветаев впервые наблюдал электрика в его настоящем виде. Он сознавал правоту Павла, но согласиться с ним мешало все то же чувство настороженности. Он понял выступление Корчагина как резкую критику общего состояния организации, как подрыв его, Цветаева, авторитета, и решил разгромить монтера. Свои возражения он прямо начал с обвинения Корчагина в защите меньшевика Ходорова. 3 часа продолжалась страстная дискуссия. Поздно вечером были подведены ее результаты. Разбитый неумолимой логикой фактов и потеряв большинство, перешедшее на сторону Корчагина, Цветаев сделал неверный шаг, поломал демократию. Перед решающим голосованием он предложил Корчагину выйти из комнаты. «Хорошо, я выйду, хотя это не делает тебе чести, Цветаев. Я только предупреждаю, что если ты все же настоишь на своем, завтра я выступлю на общем собрании, и уверен, ты там большинства не соберешь. Ты, Цветаев, не прав. Я думаю, товарищ Хомутов, что ты обязан перенести этот вопрос в партколлектив еще до общего собрания». Цветаев вызывающе крикнул: «Чем ты меня пугаешь? Без тебя дорогу туда знаю, мы и о тебе поговорим. Если сам не работаешь, то другим не мешай». Закрыв дверь, Павел потер рукой горячий лоб и пошел через пустую контору к выходу. На улице вздохнул полной грудью, закурив папиросу, направился к маленькому домику на Батыевой горе, где жил Токарев. Корчагин застал слесаря за ужином. «Рассказывай, послушаем, что у вас там новенького. Дарья, принеси-ка ему миску каши», — говорил Токарев, усаживая Павла за стол. Дарья Фоминишна, жена Токарева, в противоположность мужу высокая, полнотелая, поставила перед Павлом тарелку пшенной каши и, вытирая белым фартуком влажные губы, сказала добродушно: «Кушай, голубок». Раньше, когда Токарев работал в мастерских, Корчагин частенько просиживал здесь допоздна, но теперь, по возвращении в город, он был у старика впервые. Слесарь внимательно слушал Павла, сам ничего не говорил, старательно работал ложкой, похмыкивая про себя. Покончив с кашей, он вытер платком усы и откашлянулся. «Ты, конечно, прав. Нам давно пора поставить это дело по-настоящему. Мастерские – основной коллектив в районе. Отсюда надо начинать. Значит, вы с Цветаевым подцапались. Плохо. Парень он козыристый. Но ты же умел с ребятами работать? Кстати, что ты в мастерских делаешь?» «Я в цехе. Так, вообще везде шевелюсь понемногу. У себя в ячейке кружок веду политграмоты». «А в бюро что делаешь?» Корчагин замялся. «Я на первое время, пока селенок было мало, да и подучиться думал, официально в руководстве не участвую». «Вот тебе и на!» – с неодобрением воскликнул Токарев. «Знаешь, сынок, одно тебя от взбучки выручает. Это неокрепшее здоровье. А сейчас как? Оправился маленько?» «Да». «Ну так вот, принимайся за дело по-настоящему. Нечего водичку цедить. Кто это видел, чтобы сбоку припека можно было что-нибудь путное сделать? Да тебе любой скажет, увиливаешь от ответственности, и тебе крыть нечем. Завтра там все это поправь, а я Окуневу накручу чуба», — с ноткой недовольства в голосе закончил Токарев. «Ты его не трогай, отец», — вступился Павел. «Я сам просил не грузить». Токарев презрительно свистнул. «Просил, а он тебя уважил. Ну ладно, что с вами с комсой поделаешь? Давай, сынок, по старой привычке газеты почитай. Глаза мои прихрамывают». Бюро партколлектива одобрило мнение большинства молодежного бюро. Перед партийным и молодежным коллективами была поставлена важная и трудная задача – личной работой дать пример трудовой дисциплины. На бюро Цветаева основательно потрепали. Сначала он было запетушился, но, припертый в угол выступлением от секра Лопахина, пожилого, с желто-бледным лицом от сжигающего его туберкулеза, Цветаев сдался и наполовину свою ошибку признал. На другой день в стенных газетах в мастерских появились статьи, привлекшие внимание рабочих. Их читали вслух и горячо обсуждали. Вечером на необычном многолюдном собрании молодежного коллектива только и разговору было, что о них. Костьку исключили, а в бюро коллектива ввели нового товарища, нового политпросвета, Корчагина. Необычайно тихо и терпеливо слушали Нежданова. А тот говорил о новых задачах, о новом этапе, в который вступали железнодорожные мастерские. После собрания Цветаева на улице ожидал Корчагин. «Пойдем вместе, нам есть о чем поговорить». Подошел он к отсекру. «О чем речь пойдет?» – глухо спросил Цветаев. Павел взял его под руку и, сделав с ним несколько шагов, остановился у скамьи. «Сядем на минутку», и первый сел. Огонек папироски Цветаева то вспыхивал, то потухал. «Скажи, Цветаев, за что ты на меня зуб имеешь?» Несколько минут молчания. «Вот ты о чем, а я думал о деле». Голос Цветаева неровный, деланно удивленный. Павел твердо положил свою ладонь на его колено. «Брось, Димка, ездить на рессорах. Это так только дипломаты выкаблучивают. Ты вот дай ответ, почему я тебе не по нутру пришелся?» Цветаев нетерпеливо шевельнулся. «Чего пристал? Какой там зуб? Сам же предлагал тебе работать. Отказался, а теперь выходит, вроде я тебя отшиваю». Павел не уловил в его голосе искренности и, не снимая руки с колен, заговорил, волнуясь. «Не хочешь отвечать, я скажу. Ты думаешь, я тебе дорогу перееду? Думаешь, место от секра мне снится? Ведь если бы не это, не было бы перепалки из-за Костьки. Этакие отношения всю работу уродуют. Если бы это мешало только нам двоим, черт с ним, неважно, думай, что хочешь. Но мы же завтра на пару работать будем. Что из этого получится? Ну так слушай, нам делить нечего. Мы с тобой парни рабочие. Если тебе дело наше дороже всего, ты дашь мне 5, и завтра же начнем по-дружески. А ежели всю эту шелуху из головы не выкинешь и пойдешь по склочной тропинке, то за каждую прореху в деле, которая из-за этого получится, будем драться жестоко. Вот тебе рука, бери, пока это рука товарища». С большим удовлетворением почувствовал Корчагин на своей ладони узловатые пальцы Цветаева.